Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Понятно. Ну что, как вы обустраиваетесь потихонечку?
Да. Ну как, мы здесь, я говорю, что временно, пока будем сейчас смотреть эти какие-то варианты. Вот. Ну, нам нравится здесь. То есть как-то больше обращаем внимание на плюсы. Ну, собственно, минусов из минусов только что нет моря.
Да, но я тоже об этом подумал.
За счет такого, ну, тут есть другое, ну, а другого много здесь. Ну, сочетание, в общем-то, природы и города, оно такое хорошее.
Хороший баланс.
Да, и тут вроде бы это как, не знаю, как какой вот как в деревне живешь, что там уж, ну, дома, садики там, ручей вот тут прям течет рядом недалеко, такая речушка маленькая. Там цаплю, я видел уже цаплю, утку, бобра какого-то или там, не знаю, андатора, в общем, какого-то большую крысу такую. В общем, какая-то вот здесь живность, ну, как природа, жизнь, да. И в то же время там, ну, 40 минут пешком до центра прям. Ну, как-то вот. То есть, ну, мы хотим поближе, конечно, к центру, но так вот, если находить. Ну, даже здесь как бы абсолютно нормально. Ну, и как-то, знаешь, там, знаешь, какие-то вещи, которые у нас там не было, там, например, заказ еды разнообразный. Там, вот тебе индийское, вот тебе...
Ну да.
Там
да.
все привозят тебе. Ну, знаешь, такие мелочи.
Да, приятные.
Приятные мелочи в жизни в большом городе. Ну, понятно, опять же, большой, он тоже такой относительно большой.
Сколько он? 300-400 тысяч?
Да, ну, я не знаю, сколько, но все равно такая большая деревня все равно. То есть, если во всей стране 2 миллиона, ну, представь, сколько это может быть.
Да.
А?
Да, понимаю, да.
Ну вот, ну, в общем, ну, хорошо, в общем, нам нравится тут пока. Я думаю, что
хорошо.
В любом случае и будет нравиться. Ну, а до моря там, ну, за 2 часа на автобусе можно доехать вполне.
Что там? Да. Это вот. Некое событие. Но я тут как раз, да, все эти... В Питере все завершил. Там сейчас как раз было так хорошо. Там есть такое место Севкабель. То есть прямо около такого, около залива. То есть был завод, а сделали вот такой творческий кластер. То есть там галереи, ресторанчики куча, то есть какой-то граффити на сценах. Там народ просто сидит там на искусственной травке, греется на солнышке. И там ребята рядом сделали вот это место, назвали «Нормальное место». Это творческие мастерские для людей, в основном проект вокруг творческих мастерских для клиентов ПНИ, этих клиентов, так, клиентов, пациентов ПНИ и людей с ментальными нарушениями, там, мастерские. Ну и заодно там сделали зал танцевальный. Вот мы в нем как раз его так потихонечку
развиваем. Что у тебя там было?
У меня обучающее, и был вот этот вот открытый такой класс под названием как раз «Танец человечности». Да? Вот то самое. Если говорить уже об этой идее идентичности, то начало-то вот там вот вообще, что такое человек, как мы определяем природу человеческого, потому что все остальные идентичности, они строятся вокруг этого. Ну, точнее, есть еще более явное, да, вот это, что такое живое, да, вот, мы же все-таки относимся к живому, вот, внутри живого, конечно же, есть баланс жизни и смерти, вот, ну, и так далее, вот, но все-таки вот сейчас вот этот фокус именно на возвращении к человечности, потому что понятно, что человечность, она в первую очередь связывается с гуманистической парадигмой, что человек – это тот, кто убивает себе подобных ради любых высоких и других целей. С этим определением человека, ну, то есть в плане реальности, что да, такие люди есть, и им нельзя отказывать в плане называния их людьми, вот, потому что суть человечности – это как раз не лишать Да, не лишать вот этой вот человечности никого. Вот. Но это в первую очередь про то, что я для себя определяю, что такое для меня быть человеком. Да, это связано очень с такой субъективностью. Человек – это субъект в первую очередь. Это чувствует, переживает и мыслит. Да.
Ну да, я тогда, раз уже мы как-то начали про это, раз мы решили сделать записать подкаст на эту тему, надо немножко ввести в курс дела слушателей, что просто мы с тобой, ну фактически, ну мы с тобой ведем диалог непрекращающийся такой,
Это очень правильно.
да, регулярно встречаемся, разговариваем там о жизни, о каких-то наших проектах. Просто у нас жизнь, она не отдельно от нашей работы, и поэтому у
Да.
нас обычно все разговоры о жизни сводятся в итоге все равно к порождению каких-то совместных проектов. Вот, и, соответственно, с началом войны мы продолжаем разговаривать уже в контексте и войны тоже. И
Даже,
вот.
мне кажется, больше начали. И это тоже для меня важная часть, вот этого, чтобы поддерживать связь с теми, кем я чувствую
Да.
близость, с тобой. Вот это стало особенно важным в период войны.
Да, это, ну вот для меня то же самое. Что как получается, что если сейчас одно из основных таких, как бы сказать, вот, ну, напряжений в том смысле, что вот что-то начинает рваться, да, вот война, она разрывает жизнь, да, фактически
Да.
разрушает жизнь, и что же она разрушает? Ну, вот какие, и в частности, связи между людьми, там, кроме, ну, убийства просто вот той самой биологических существ, вот жизни как биологических существ, разрушение там домов, разрушение их жилищ, оно также рвет вот эти связи между людьми. И, ну и понятно, что сейчас вот, собственно, та тема, которую мы хотели обсуждать, ну и мы продолжаем обсуждать ее на своих таких встречах, которые не под запись, это собственная идентичность и вот в том числе национальная идентичность. Если получается, что, ну, мы с тобой в очень, ну, в одинаковой, там, в близкой ситуации, мы с тобой работали и продолжаем работать и с украинцами, и с россиянами. А получается, что как страны, как государства эти находятся в состоянии войны сейчас. И неизбежно мы попадаем в эту вот историю, да, когда связи между конкретными людьми, у которых были конкретные отношения, дружеские, они вот подвергаются сейчас этой самой атаке, ну вот какому напряжению, что вот в них начинает многое происходить. Ну вот недавно мне написала подруга с Украины, причем, ну, мы как-то с ней в продолжающейся переписке, в том числе в течение войны тоже. Вот, но у меня там был день рождения недавно, она вспомнила, хотя я решил как бы все это убрать все следы с Фейсбука,
Да,
чтобы не...
почти удачно.
Да, чтобы... Но вот некоторые запомнили это, и она мне написала такую фразу, что нам... Ну, она меня поздравляла персонально, как друга, но она написала такую фразу: «Нам с вами теперь трудно». И вот это вот «нам с вами» — это как раз об этом, да, что мы не только вот как личности здесь, вот ты и я, и наша личная история, но мы теперь как-то это становится заметно важным, что мы принадлежим каким-то группам социальным, которые относятся там к национальностям или вот, ну, таким национальностям в смысле государственного принадлежности, не этнической, может быть, даже в большей степени, а вот этой государственности, как нация, как государство, вот это в политическом смысле. И вот это вот, что я тебя поздравляю как человека, но я чувствую, насколько мне трудно вообще с тобой просто общаться теперь. Вот как бы просто входить с тобой в контакт. Даже зная, что ты там уже там 10 лет живешь, не живешь в России, и вообще как-то вот ты... Тем не менее, вот это все равно принадлежность там, ну, по паспорту, по всему, по гражданству, по всему, что я русский, конечно, у меня есть эта идентичность. Вот эта трудность возникает. И вот, соответственно, здесь возникает это большое напряжение, ну и вот как ты сказал, что для тебя важно, что можно сохранить, что возможно. Понятно, что в любых отношениях все не зависит от, лично от меня только, да, вот что я буду сохранять. То есть отношения это подразумевает, что и я, и ты. Вот это взаимность. И, соответственно, обе стороны тогда важны. И какое-то движение вот этой души, движение душ с обеих сторон. Поэтому если я двигаюсь в эту сторону, а мне говорят, извини, нет, то как бы, ну а что тут можно сделать? И поэтому, если это есть возможность сохранять, то вот это очень важно. И, ну и поэтому мне сейчас все вот эти способы сохранения отношений, тех, которые были, сбережения их и как-то вот, как драгоценности именно, вот, с теми, кто, с кем возможно. Это тоже важно очень, да. Ну и вот наши с тобой разговоры, они и про, собственно, саму поддержку этой связи, и про какое-то, ну, тоже какое-то помещение, это в какое-то размещение какое-то внутреннее, да, в какую-то картину, как нам с этим справляться.
Ну, да. Ну, здесь... Да, я использую именно эту метафору тоже, mm-hmm. что война, она рвет ткань бытия. И что означает, она рвет ткань бытия, это не только, ну, понятно, что привычный образ мира. И в некоторых случаях это вот очень материально, как для украинцев, когда это лишение дома, опасность для жизни или прямо лишение жизни. И это, ну, вот очень реальная вещь. А здесь для тех, кто находится больше, более, ну, безопасной, в кавычках, среде, конечно же, это разрыв привычного образа мира. Mm-hmm. В первую очередь, вот это вот, и в том числе вот этот разрыв вот в этом конструкте идентичности. Да, вот кто я теперь? То есть война ставит вопрос, а кто я теперь? Вот если мир разломался, ты вот в этом разломанном мире, кто я теперь? Это вопрос, который задается на очень многих уровнях. Вот это означает, да, что я чувствую, на что я опираюсь, что я защищаю и с кем я. Mm-hmm. Вот. То есть это вопрос человеческой идентичности никогда не отрывен от именно от такого, кому я, к чему я принадлежу и с кем я чувствую эту связь. Ты говоришь, сохранять связь, но здесь дело не только в том, что сохранять ее, а в том, что она переопределяется. Это теперь другая связь. У меня другая связь с Россией, как страной, в которой я родился, из которой у меня много связей. У меня другая теперь связь, другое качество, другое переживание, другая моя роль по отношению к Украине, откуда мой папа родом, где у меня много друзей, где я работал много лет. Вот. И непосредственно этот момент. Но у меня в свое время, ты знаешь, вот появилась такая история. Сейчас я вспомнил, что мы когда... впервые, где-то 89-й, наверное, год, вот, у нас театр в Ярославле, такой подвальчик со своим залом, нам приходит Лиса Фёст, такая американка, преподаватель техники Александера, мы начинаем двигаться друг с другом, и мы понимаем, что мы друг друга понимаем сразу. Вот что у нас некая одна общая почва. И у меня через, когда потом мы сделали большой проект международный, танцевальный, вот, но вот этот момент, у меня как-то я прям написал какой-то момент, что мы делаем это для людей отдельной, для граждан отдельной стороны, стороны танца. Что вот это некая виртуальная общность людей, не национальная, а именно связанная больше с ценностями, в данном случае, такими профессионально-личными. Вот, что это какая-то другая страна тоже. И вот для меня важно, что эта страна, она как бы вот, ну, она... перпендикулярно вот этому национальному, точнее, даже не национальному, государственному делению. Вот. И связи с людьми, не со всеми, но с большей частью людей, которых я знаю, именно в танцевальном сообществе, их получилось, ну, не то чтобы сохранить, но, по крайней мере, хотя бы немного поддерживать, некоторые полностью сохранить. с некоторыми там более-менее поддерживать. И это не мой единичный опыт. Это мне говорили, что это не только я делаю, поддерживаю там связи, но и другие люди, которых я знаю здесь, в России, они тоже поддерживают эти связи, что это не единичный случай, что мы сохраняем эти связи, несмотря ни на что. Или, точнее, мне не нравится этот оборот, мы сохраним связи, смотря на все.
Да,
несмотря на что, а смотря на все.
Я тоже сейчас это ловлю себя на это, ну, как выражение это есть, несмотря ни на что, а потом я поправляюсь обычно, говорю, да, смотря на, именно смотря, потому что если ты отворачиваешься, то ты как раз, ты отворачиваешься, ты упускаешь что-то, а здесь важно это видеть, важно быть во внимании с этим и идти сквозь это как раз,
И вот этот вопрос, кто я, да, как раз он как раз высвечивает, а что же я вот внутри себя определяю, как вот эти разные грани, слои, стороны идентичности. Потому что действительно мы сейчас с тобой говорим на русском именно языке. Да, мы там большая часть, вот мы специально подсчитывали, да, что все равно 3/4 моей аудитории это люди, живущие в России. Ну, там, и 100% моей аудитории – это люди, говорящие в основном на русском языке. Вот, это то, ну, с кем я. Вот, вот это один аспект. Но при этом очень важно, что вот эта русскость – это не некая данность. Вот, это, ну, вот если мы внимательно посмотрим внутри, это все-таки некоторый конструкт. Ну, конструкт как некий процесс, спонтанно формирующийся, образующий некую такую внутреннюю конфигурацию, внутренний нарратив, можно так сказать, о себе. И вот это вот важный момент, что разломался мир, разломалось привычное я, и мне важно переопределить себя заново, если я хочу продолжать. И здесь возможны вот эти разные такие движения, что да, мы понимаем, что для многих украинцев, да, вот это вот появляется опора в ясной идентичности, да, вот этой одновременно жертвенной и героической, в большей степени героической, на мой взгляд. И это, ну, такая сила, которой люди питаются, это вызывает большое уважение. Вот. А для тех, кто связан с Россией, ровно наоборот, вот это все, вот этот конструкт, вот этот монстр государственный, вот какое отношение я имею? Как я могу быть частью монстра? Как это? И это такая задачка интересная, сложная, эмоционально в первую очередь сложная.
Да, да. Ну, как тут все сейчас цитируют эту статью в «Медузе», наверное, читал тоже, как там, ну, это такое как бы не то чтобы научное, научное
какое-то... Полевое исследование, да?
Да, просто такое как бы журналистское такой разговор с людьми, да. С разными, да. Да, там, конечно. Скорее такая, как описана как история встреч с разными людьми, но вот там просто одна из метафор, что... Когда, если ребенок узнает, что его отец маньяк-убийца, как ему с этим быть, да, вот как ему действительно отождествиться вот с этой семейной ситуацией, вот если это я принадлежу этой семье. Кстати, ты говорил про это, что ну, одна из важнейших, один из важнейших аспектов идентичности, это, собственно, принадлежность чему-то, принадлежность кому-то, да, вот я просто знаю, вот, что, ну, в славянском языке, когда там спрашивают, хотят спросить, кто ты, спрашивают обычно чьи гавты, то есть чей ты. Ну, в русском, да, в старом, в России, в старорусском,
чьих вы будете?
Чьих вы будете, да, все это в деревнях иногда до сих пор так спрашивают, а ты чьих будешь, да? То есть вот сегодня кому ты принадлежишь, как, какому роду, какой фамилии, там, ну, вот роду, да. И это, конечно, важно, действительно, вот эта степень принадлежности к какой-то группе. Но получается, что вот здесь это противоречие, ну, естественное, вот это in-group, out-group. То есть если какие-то есть мои, если есть принадлежность к каким-то своим, то, значит, всегда есть какие-то чужие, и тогда вот вопрос, как я с этими чужими. И то, что ты говоришь, у украинцев, да, сейчас, когда вот это... конкретно эта идентичность атакована, я украинец, ну, как Украина и моя принадлежность этой стране, этой территории, этой, вот моему дому просто, который бомбят сейчас. оно атаковано, то, конечно, это выходит, должно выйти на первый план, или оно выходит на первый план, что оно начинает защищаться, и тогда это становится важным. Ну, вот в своих сейчас этих встречах, подкастах, там, ну, не знаю, там 99% украинцев, когда я спрашиваю, кто вы, они говорят, я украинец, я украинка. Да, вот это первое, что они говорят. Потому что это становится очевидно. Просто раньше они такого не говорили так. Ну, вот, что, скорее, там, какой-то профессиональный, действительно, вот как ты говоришь, там, танцоры, у них своя там страна. Да, и вот это нахождение себя, оно сейчас для многих сложно. И мы, собственно, еще про такой опять небольшой отход назад в контекст нашего разговора, как мы это, о чем мы думали уже до этого, что мы хотели бы, в общем-то, в перспективе, хотим сделать программу, как раз посвященную вот этому самоисследованию, вот такому всматриванию в идентичности, вот как бы эту, как ты назвал когда-то, я помню еще давно, ризома, да, вот это вот какая-то сеть, собственно, сеть...
Корневище, корневая система.
Да, этих я, там, грибница какая-то, этих я, которые вот, которые сосуществуют вместе. И вот всматривание в это, и, ну, вот одно из названий, там, таких пока рабочих названий, это свет и тени идентичности, да, что здесь мы обнаружим и теневые области обязательно, как раз то, что вот то, что или невидимо, или в то, что не хочется смотреть, или то и другое, оно как бы и невидимо, но где-то все равно чувствуемо, и смотреть туда совсем не хочется. А с другой стороны, да, есть, да, светлые, ага, что говоришь?
Да, есть то, что видно, то, что мы можем предъявлять людям, то, что можем выносить на свет. Мне так нравится сейчас, что ты у нас в тени,
в а тени. Я на свету. Да, свет,
тени. То есть мы специальный сетап такой делали. Спонтанно.
Светлое.
Да, специальный такой сетап сделали. Вот, у меня, ну, сразу же, то есть мне кажется, действительно, вот это, то, что ты делаешь, проводя вот эту вот харму, вот эти подкасты харма военного времени, да, вот, мне кажется, это очень важно у меня такое. Я не все успеваю слушать, вот, потому что много другой информации. Но вот сам факт этого явления, мне, ну, как-то, мне хорошо от того, что есть это в мире. Вот эта вот история. Да, и вот здесь как раз очень видно, что разные аспекты нашей идентичности, то есть мы, ну, как мы так, она формируется спонтанно, мы как бы не особенно задумываемся. Обычно люди вот задумываются над этим в момент кризисов, да, когда становится непонятным, кто я, да, и вот сейчас именно такой же момент. Но мне кажется, что параллельно с этим идет непрерывный процесс пересобирания, перегруппировки идентичности. Например, глобальный процесс, цивилизационный процесс, это переопределение мужского и женского. Вот, который выражается очень многих, да, то есть расширение там гендерных свобод.
Да, да, да. И гендерные войны вот эти, которые на уровне культуры.
Да, гендерные войны, да, определение, что такое мужское и женское и так далее. То есть это война в каком-то смысле, но, к счастью, не совсем кровавая, да, то есть она продолжается, и она, на самом деле, включена туда же, вот сейчас, вот в эту войну.
Да. Хотя, ну, как бы мы говорим, что не совсем кровавая, слава богу, во многом, ну, она происходит на уровне именно таких социальных
дискутов,
идеологических, да, но, ну, как бы в то же время в определенных странах, не будем показывать пальцем, в каких, как преследуют сексуальные меньшинства, да, то есть их преследуют, репрессируют, и на них нападают, их бьют, их убивают, просто вот за то, что как раз они не какие-то не такие, как какими должны быть вот настоящие мужчины, настоящие женщины. Это, ну, а если вспомнить историю, ну, это сейчас там вот, ну, как бы мы там считаем, вот Запад он такой, вот он стал так, теперь таким толерантным. Ну, а давно ли здесь все это было? То же самое.
Да.
И сажали, и убивали, и...
Ну, вот это скорее, ну, понятно, что это такая другая немножко тема, хотя, конечно же, она все равно остается, да, то есть вот сегодня, сейчас буквально там незадолго до этого, то есть вот промелькнуло, что вот война, подвиги, блин, Это подвиг, конечно же, пойти убить кого-то. А вот вырастить кого-то, да, заботиться о ком-то долго, с трудом, это что, меньший подвиг? А может быть, больший? Вот это вот, что там, не просто убивать это и умирать, это очень быстрое действие. А взращивать, творить, это долго. И в этом смысле это гораздо большее, ну, большее напряжение, гораздо больший вклад. Вот. Ну, вот, как бы, при этом вот это взращивание и забота, это ну, женское. Да?
Ну, тут может быть такое, если говорить о каких-то мужских архетипах, то там, например, строители, да, строить там дом, например, да.
Да.
То же самое, это долго.
Да. Это вот, да. Оно есть, но оно как будто вот не настолько заряжено, да. Mm-hmm. То есть вот, это важно, как бы вот этот архетип поддерживать. Я поддерживаю, у меня родители строители. Папа был инженером-строителем.
Да, не так давно тоже с Анжелкой разговаривал, с нашей подругой Доней. У них вот дома, и она, ну как бы она, это была такая мечта, как раз много лет там построить. То есть они вот как раз долго были таким перекати-поле, ну вот опять же из-за войны, из-за вот после развала Советского Союза, то есть они там переехали из-за войны, из Молдавии в Россию. Она как, ну, в силу своей профессии такой вот и вот опять же вот эти тренинги, как мы с тобой, то есть краткосрочные программы, она мастер-классы, воркшопы, она их вела по всему миру, много ездила. То есть она все время вот такой перекати поле. И у нее в какой-то момент начала вызревать эта мечта сделать дом танца, куда вот, где люди могут танцевать именно в ее доме, чтобы это было такое вот ее пространство, куда она может приглашать такое постоянное. И вот они строили этот дом 10 лет, сейчас уже больше. И вот мы буквально перед началом войны, там за пару месяцев, она задумала новый зал построить, отдельно стоящий такой,
ну, танцевальный.
Там, танцевальный зал, чтобы он был красивый, светлый, большой. Вот. И, ну, и мы начали, она ко мне обратилась там за поддержкой, мы начали собирать деньги, начали, кликнули там по сообществам. И она собрали половину денег, уже купили на них материалы, и тут война. И понятно, что у людей сейчас, ну, как бы, все так схватились, в частности, за кошельки тоже, потому что непонятно, что будет, как будет. Уже как бы начали сгорать многие накопления у людей. И, но она вот как-то она сказала, что я буду продолжать строить, чтобы вот это может измениться там по количеству вложенных денег, ресурсов и так далее. Я буду сама там доски таскать, но я буду это делать, потому что это именно ценностная позиция такая, что это как бы это ее борьба за мир, фактически такой вот, ее форма борьбы за мир, когда все рушится, продолжать строить, да, эту новую жизнь. Ну, мне это кажется очень тоже важно. Вот это такой личностный выбор в этом, да, что вот я буду это делать, что бы там ни было. Ну, пока меня там не убьют, пока, не знаю, пока будут возможности, вот хоть какие-то возможности будут, я буду это делать.
Да.
Вот. Да.
И вот это, да. И вот здесь, ну, вот мы говорили про эту идентичность, здесь тоже говорим, что национальная идентичность – это тоже неоднородная вещь, и она меняется. Да? Как раз совсем недавно вот это получилось сформулировать, что на самом деле там три большие составляющие вот этой национальной идентичности – это же связь с местом, земля, связь с родом, вот эта кровь, почва, кровь и язык. Собственно говоря, вот это основное. Вот. На мой взгляд, ну вот какое-то вот глубинно вот это вот, что я чувствую себя принадлежащим чьих-то, вот, чувствую себя принадлежащим этой земле. И вот это такая призма, через которую я посмотрел, я понял, что нет, я вот не чувствую себя настолько принадлежащим этой земле. Нет, вот я знаю точно, где могила моих родителей. Я знаю точно место, где я вырос. Но я понимаю, что люблю я, по-настоящему чувствую глубокую связь через любовь, много разных мест на Земле. Вот прямо много. Что вот этот Чирали, в котором мы с тобой регулярно проводим программы, вот этот наш дом в Португалии, где вот эта вот речушка, где там можно прекрасно там гулять с собакой, да. Вот это моя глубинная связь с Израилем, да, вот тоже вот уже там смесь вот этого земли и крови. Вот, и так далее, и так далее. Что я чувствую связь с многими местами на земле, глубинную связь. Не перекати поле. Нет, я просто, какая-то другая конфигурация почвы у меня. Не такая, как что вот, где родился, там и пригодился. Вот не такая. Вот. Это первый момент. Второй момент по поводу рода, да. То есть тоже я помню, что, ну, для меня было так, такой сложным переживанием в детстве, да, какой-то, вот что, блин, я какой-то не такой. Все русские, а я наполовину татарин, наполовину еврей. И во мне нет ни капли русской крови. Вот. И я помню, как в подростковом возрасте это было прямо сложно. А потом уже понятно, что окей, нужно же с этим разбираться, что мне это дает. Да, как я чувствую эту связь. Да, и вот этот вот интерес и к культуре одной и другой. Как-то он подумал, не, но я на это могу опираться на самом деле. Вот. То есть, что вот это моя, как это, стихи, ну, как бы, что во внутренней мифологии, да, вот это, соответственно, вот это вот маленькие мохнатые лошадки, маленькие кривые палочки, не палочки, сабельки, вот, это история с вот этой, с потоком, со стихийностью, да, то есть, такое особое, и вот это пристрастие к простору. Да, то есть я очень ясно вижу эти следы этого в себе. Ну, или вообще я рождаю эти следы.
Ну, а вот, вот это интересно, потому что здесь интересно вот эта вот кровь, да, кровь, ну, вот, или там генетическая какая-то память. Вот ты как ты это чувствуешь, как ты это переживаешь? Потому что, ну, это, вот когда ты описываешь, ну, это уже, это рождает какие-то картины, это описание. Это уже какая-то история, которую ты уже знаешь, знаешь, да? Ну вот я не знаю, если бы ты этого не знал, как знаешь, я помню, вот это одна из моих любимых книжек, это «Автостопом по галактике». Там, значит, был такой герой, он какой-то был бюрократ, в общем, который, в общем, разрушил там дом главного героя. Там начинается книжка с того, что дом главного героя разрушается. Разрушают. Ну и там вот какое-то агентство, значит, которое занимается этим разрушением дома. И вот этот бюрократ, который руководит этим всем. И он там спорит, и этот, от автора, там слова от автора, постоянно комментарии от автора. Он говорит, что... И вот он, значит, чувствует в себе какое-то... Почему-то в его, значит, воображении какая-то кровь льется реками, какие-то топоры, значит, кони скачут. И автор говорит, он не знал, что он, значит, какой-то дальний потомок Чингисхана. Ну, вот сейчас он это чувствовал, да? И вот это вот, когда, ну, как бы, понятно, что это такая вот, ну, как бы шутка как раз, но вот можем ли мы, не зная вот этой уже описанной истории, вот как эти там степняки, да, вели себя, что они там, как-то чувствовать это? Вот для меня это интересный вопрос. Насколько здесь про историю, насколько вот про эту какую-то генетическую память существует ли она?
Знаешь, мы не можем отделить, на мой взгляд. Вопрос скорее в том, что насколько это ложится, насколько это встраивается и так далее. То есть, если это наносное, оно уйдет. Если это сущностное, оно у тебя прорастет, и уже неважно, оно вот проросло как история, как, или как кровь, оно будет просто частью тебя, частью твоей жизни. То есть, вопрос скорее вот в том, сколько это длится. Вот. И вот если это устойчивый элемент идентичности, то тогда, скорее всего, нужно... Да, тогда мы и говорим, это устойчивый элемент идентичности. Просто он прошел проверку временем. И поэтому, как бы, если вот с этим, этот миф там, он, внутренний, да, он подпитан моими знаниями истории, моими воспоминаниями из детства, из этой, когда-то меня бабушки в татарскую деревню привозили. Вот какими-то такими вещами. И вот подпитывается потом вот следующими. Ну, окей. Вот. А с другой стороны, понятно, что вот это вот там понятно, что у меня не было такого жесткого антисемитизма, но легкий, он все равно, я с ним встречался, да, там, ну вот в этот институт тебя не взяли, в том числе и поэтому. Не только потому, что там у тебя знаний недостаточно, но и в том числе потому, что фамилия у тебя не та. Вот, соответственно, ну, это самый яркий момент был, когда там, там я получаю паспорт, 16 лет, папа меня вызывает в комнату, говорит, мы тут с мамой посоветовались и решили, что тебе нужно писать в паспорте, что ты татарин. Так тебе будет лучше.
Татарин фамилии Гершон.
Я так думаю, блин, ну ладно, ну я ничего не понимаю, я откуда, ну ладно, ну хорошо. Но вот этот конфликт некий, то есть он же есть, да, этот создает вот эту некую позицию изгоя, да, то есть вот того, что вот этого непринадлежности. Откуда она? Вот она вот из этих событий складывается, она вот изначально во мне присутствует, потому что я чувствую это. Вот. Или она подпитана. Я, но при этом я прихожу, когда я там приезжаю в Иерусалим в первый же, там, типа, там, в первый вечер, который я первый раз в 2006 году приезжаю в Израиль, я прихожу в Иерусалим, я смотрю на это место, я подхожу вот этой яме, где там вот эти культурные слои, да, показаны, и у меня совершенно другое переживание. И оно отличается от других городов, которые я видел и так далее, что это, ну, какой-то вот другой вкус. Откуда он? От того, что я знаю, что вот это вот эта священная земля? Или потому что я что-то вот ощущаю вот буквально на очень глубоком тканевом уровне? А нельзя установить, нельзя. И вопрос только в том, вот эта идентичность дальше, этот нарратив поддерживается, он куда меня ведет, еще очень важно этот нарратив, к чему?
Ну, да, тут много, конечно, загадочного в этом, во всем, даже ну, таинственного, какого-то мистического, но и наши там, скажем, какие-то, мы с тобой много работали с измененными состояниями сознания, там, дыхание и прочее там. И иногда, действительно, переживая вот какой-то опыт, ну, ярко, что это со мной происходит, и мы можем это объяснять там прошлыми жизнями, неважно, это может быть жизнь моих предков, которая каким-то образом тоже в моих клетках остается, какая-то память, мы об этом не знаем ничего, в смысле наука еще точно не, то есть мы знаем, что определенную память гены несут, но что именно, как конкретно там в них содержится, что зашифровано, вот какой объем этой информации, ну, я думаю, что да, наука еще далека от того, чтобы прям все-все узнать об этом. И вот вполне просто из того, что мы можем переживать буквально, вот как мое воспоминание о каких-то действительно даже других культурах каких-то там. И люди не зря, мне кажется, они интерпретируют это как свое вот это прежнее, какая-то прежняя жизнь, как бы другое перерождение, да? Не зря, потому что это переживается, как это я испытываю, это то самое я, вот эта идентичность, это было со мной. Ну, как бы интерпретировать можно по-разному, что сильно это может быть опыт предков, это может быть опыт вот вообще жизни как таковой, которая вот так вот через меня сейчас проходит, и вот то, что мы называем трансперсональный опыт, ну, как бы выходящий за пределы моей персоны вот в этой жизни конкретной, вот он здесь предъявляется. Но это переживание возникает, и часто эти как раз переживания, они ведут к каким-то инсайтам, в том числе об этой жизни, почему я веду себя так, почему вот этому человеку, который я описывал, представляются эти несущиеся конники, значит, с топорами, с саблями. То есть вот что-то такое внутри уже было, оказывается, как память. Я, например, мы с тобой тоже когда-то еще обсуждали, про такую культурную идентичность. То есть почему-то у некоторых из нас возникают какие-то резонансы с какой-то абсолютно далекой культурой, где я и не был никогда. Ну, вот я советский ребенок Советского Союза, значит, вот выросший в маленьком городке, где там ничего вообще не было. И вот я ходил в библиотеки, выискивал что-нибудь там про Японию, про Восток какой-то. И вот, ну, почему у меня вот эта какая-то связь с японской культурой, я настолько глубоко чувствую в себе, как вот как мое, родное какое-то мое. А вот все это русское раздолье, как бы никак. Да, никак вообще. Ни резонирует. Не резонирует. То есть нет у меня никакого отклика на это. И сколько я там не жил бы, вот я там, родившись в этих просторах, в этих, вырастившись на Волге, да, у нас вот там холмы, Волга, это широкая.
О, вот еще у нас, я тоже на Волге вырос.
Вот. И ничего. Вот я сейчас приезжаю там к Анжелке, которая в Казань. Вот она, Волга. Как бы нет у меня вот даже какой-то памяти, что я там провел, там 16 лет я провел там, не безвылазно. А вот у моря, у которого я жил сейчас 11 лет, я его как родное чувствую. Я к нему прихожу, и это мое место. Почему так? Откуда это? Вот, ну, для меня это загадка, которую невозможно вот взять и чем-то там объяснить. Да? Она больше всего, она превышает. Ну,
вот с этим важно встречаться и, соответственно, как бы вот, ну, понимать, что здесь очень по-разному бывает. Ты еще сказала, как мы узнаем вот это. Uh-huh. И очень важный момент, что мы узнаем свою идентичность в столкновении со встречей с другим. Uh-huh. Что вот встреча с другой культурой яснее отсвечивает мою культуру. Да, то есть и вот это поэтому, да, там, как я помню, когда мы в Штатах жили, и то есть мы с Виталиком приходим на джемы контактные, и вот там вот этот «our Russians», да, то есть mm-hmm. как бы что видно, что мы другие, да, mm-hmm. и вот это, ну, тоже это, любые
в том числе
слова будут.
Телесно как-то, да, проявляется?
Телесно, да. Конечно же, mm-hmm. вот в стилистике, да, то есть движение. Понятно, что это какое-то такое, мы с ним очень похожи, поэтому, mm-hmm. ну вот, как-то это по-другому видится. Вот. А следующий момент, то есть мы достаточно долгое время во Франции, там месяц или два, вот, я там и работаю, и мы там путешествуем, и я понимаю, чувствую, что, ну, насколько вот это вот в плане таком поведенческо-бытовом даже, насколько я там более неуклюж, не чувствую границ, не чувствую вот этой вот точной, правильной последовательности действий, которая ведет к нужному результату.
За столом.
Особенно за столом. Вот это вот. Вот. А эмоциональность нормально. Вот как бы эмоциональность близкая. А вот здесь вот, ну, вот я вот как бы вот так вот подсвечивается через контакт с другим моя идентичность. Вот, и вот, вот кровь, рот, это вот, и вот эта вот история. Мы сейчас же культура, культура для меня, естественно, это мое в первую очередь, это язык. Больше, чем что-либо другое, поскольку язык у нас... Язык – это тот вирус, который в нас прорастает очень давно, очень рано начинает в нас прорастать и размножаться. Язык размножается людьми, как известно. Вот. Ну, это старая идея, что язык – это вирус из космоса, это биролзовская идея. Вот. Я иногда с ней играю, что язык – это живое существо, иногда что не оно то, что паразитирует, скорее оно нас порождает. Как? То есть мы в этом смысле дитя слов, дитя языка. Вот. И вот здесь как раз я больше всего чувствую свою принадлежность к русскому. Не в государстве, не в пелчеве, не в крови, только в языке. И опять-таки, да. я могу обнаружить, зная другой язык. Глубину этого, понимание этого я обнаружу, только зная другой язык или несколько.
Вот так. Интересно, мы с тобой вот уже эту тему касались, когда без записи говорили. Вот я вспоминаю тоже, ну как у меня, то есть это происходило. То есть я здесь согласен, вот эта укорененность, что укорененность в языке – это одна из главных идентичностей. Но вот здесь мы можем, ну, у меня вот подруга там билинговая, да, то есть и вообще вот если мы посмотрим на билингв, на людей даже, которые там сразу несколько языков учат, вот прям с детства они как бы, ну, просто там потому что родители говорят там на разных. И там там другое какое-то вообще устройство. И даже пока вот я сейчас учил Ну, вот у меня фактически все поздно происходит, в том числе мое вот это освоение языков. Я всю свою взрослую жизнь говорил на одном языке и на русском. И вот я, значит, вот в нем действительно был укоренен. В этом смысле я как раз чувствовал себя неуверенным и неловким вот при общении с иностранцами, потому что я чувствовал себя немым постоянно каким-то вот, ну, ограниченным очень. И вот постепенное там какое-то освоение английского, постепенное освоение словенского, да, и когда вот эти переходы с языка на язык, они переходят легче. И действительно я, ну вот как, опять же, во внутреннем своем переживании, я обнаружил это как будто как разные разделы меня какие-то вот, да. Причем они, ну вот мне, например, очень сложно, ну, переводить, это тоже особый навык, да, переводить с одного языка на другой, быстро вот моментально переключаясь. Поэтому я где-то застреваю обычно, как, и у меня стопорится что-то. Но в целом я все больше распознаю, что я как бы начинаю говорить на одном языке, я становлюсь немножко другим. Ну, это самопереживание себя другим. Перехожу на другой и опять становлюсь другим. Вот это, вот здесь мы обнаружим вот эту всю относительность этого «я», действительно, всю его контекстуальность. Но при этом вот, ну, чем может быть как раз хорошо изучение иностранных языков, что появляется вот эта флюидность какая-то, вот эта гибкость больше, да, что я могу быть раз... обнаружение этого разного себя, не вот эта жесткая, ну, не жесткость такая вот, прикрепленность к чему-то одному, потому что, ну, вот, потому что жесткое, как говорят даосы, оно хрупкое, оно ломается лучше, чем вот то, что может течь и быть более многообразным.
Да, но при этом мне все равно кажется, что вот если это действительно какой-то один, ну, билингвы отлично, то есть тоже мне всегда это забавно, как у меня сейчас дети в американской школе учатся, вот, и как бы какие-то вещи они говорят на русском, большую часть со мной, когда общаются, а какие-то вещи, все, они быстрее на английском, и вот мы в этот момент переходим на английский, ну, то есть нет вопросов, да, каких-то, вот, но, конечно, произношение у них намного лучше, вот, потому что вот эта вот, да, мелодика языка, она очень важна, да, вот это мелос, то есть как мелодика языка, как вот это качество, вот это качество процесса вот этого языкового, вот это вот интересно, да, что разное. Это не про то, что там в русском языке, ну, русский язык очень богатый, если ты его знаешь, вот, очень богатый, но вот тем не менее. Но при этом вот это, ну вот мы сейчас так с интересом описываем, но вот это вот все, вот то, как мы рассматриваем, оно даже вот в этой конфигурации нашей, да, которой нету такой вот жесткой привязанности, оно уже тоже взломано. Нам же тоже нужно как-то заново переопределять для себя, какая моя связь вот с этим русским, если я продолжаю говорить на русском языке, если я продолжаю работать с людьми, которые живут здесь, в России. Как я вот соотношусь с тем, что сейчас это... Вот какое место вот этого мне, русскому, в кавычках, агрессору, развязывателю войны, вот, как бы, который находится под давлением, отвержением, заслуженным отвержением всего мира. Вот как мне, хотя я лично, ну, не то чтобы не за, ну, больше, чем против, вот как мне с этим? Как я вот это встраиваю? Вот, и знаешь, здесь нет никакого ответа.
Да. Но у меня есть.
Давай.
Ну, в том смысле, что это не алгоритм раз-два, раз делай два, а это... Ну вот это просто позиция, да, вот как раз позиция в первую очередь в том, что вот важно всматриваться в эту идентичность свою, вот в это всматривание в себя. Собственно, это и есть путь. То есть чем больше я всматриваюсь в себя, ну и это можно делать разными способами, ну вот там мой способ сидеть перед стеной, да, вот эта встреча с собой какая-то, вот встреча, любой способ, там через психотерапию, через танец, через... вот это вот спокойное сидение перед стеной, когда ты просто видишь, как в тебе возникают мысли, чувства, переживания, как ты возникаешь там, вот в этом пространстве своего осознавания. И тогда какой именно ты там возникаешь? Кто этот? Какие ты? Не ты, как нечто, как кирпич, как одно, какой-то монолит, а какие-то многочисленные кирпичики или там какие-то вот эти вот связи, как они... И вот чем больше я узнаю это, что я и это, и такой, и сякой, и пятый, и десятый, тем больше у меня появляется в том числе свободы в переключении и в том числе вот к этому, когда какая-то идентичность подвергается угрозе, где я могу, куда я могу опереться, на что. И вот то, о чем мы говорили, что окей, если сейчас вот это моя русскость там условная какая-то, да, с которой, ну, как бы лично я, честно говоря, вот особой вот никакой вот этой вот такой вот прям сцепки никогда не чувствовал, вот по-настоящему-то, да, она действительно...
Национал-предатель, ну, для... это предатель национальной идентичности. Свои собственные предатели.
В основном, да. Я национал-предатель, будь знакомы. Ну, то есть, честно говоря, нет, я не национал-предатель, потому что я никогда не чувствовал, предать можно... то, к чему ты реально как-то принадлежал, и вот я это русский, а потом я раз и предал. Нет, а я этого как бы никогда особо не чувствовал. Тем более, вот ты говоришь, мы с тобой, да, мы были когда-то советскими. Советский человек – это кто такой вообще? Это что за образование?
Я точно антисоветчик. С детства антисоветчик, поэтому что ж делать?
Ну, то есть вот, ну, в любом случае, формально там принадлежали к этой идентичности какой-то. Советский человек. Мы все время по радио говорили про это, что ты советский человек. А потом это раз, и куда исчезло? Где оно? Оно же только что было здесь. Вот так. А теперь я, значит, теперь я россиянин. Так, я россиянин, мне, значит, быть надо бы. И понятно, что вот, это вот этот конструкт, он становится видим. Но вот когда я, даже если формально, потому что это вот, как ты говоришь, это часто в отношениях, потому что когда мне моя подруга пишет: с днем рождения тебя, Валера, как мне теперь с тобой трудно, с вами именно, да, вот этим, с этими с вами, то вот тут мне самому важно, чтобы меня это не било, мне важно спросить, а я это оно? Вот это вот.
А не.
Вот это они? Или я что-то все-таки в своей основе другое? И тогда я действительно, я нахожу вот ту самую идентичность бытийственную, да, просто вот я бытие неопределимое вообще, я человеческое, вот это гуманистическое, то, о чем ты говорил. Вот это какое-то, то есть, ну, я действительно космополитом всегда себя чувствовал. Вот ты говоришь, что ты чувствовал себя с детства антисоветчиком, а я чувствовал себя космополитом, хотя непонятно почему, опять же. Вот я, ну, как бы в этом маленьком своем городке, но никогда у меня этого патриотизма там этого не было. Почему, вот к Советскому Союзу какой-то особой принадлежности. Или вот к этому месту, вот эти березки за окном, да, вот люди тоскуют по ним. У меня были березки за окном. Но я не, в смысле, реальные. Я никогда по ним не тосковал, потому что я вот по морю тоскую больше, которую я увидел впервые в 18 лет. И начал тосковать по нему, как по своему месту. И вот сейчас жил там около него рядом. В общем, в любом случае, вот когда у меня появляется видение себя, когда я узнаю себя через разные способы интроспекции, я могу в том числе находить свой способ бытия в контексте, в определенных ситуациях в этом контексте и опираться как раз на то, где моя сила. Там моя сила в этом космополитизме, моя сила в гуманизме, моя сила в том, в бытие как в основе и моя сила в конкретных отношениях. Я сейчас разговариваю там, с тобой лично. Я разговариваю с тобой лично. Или я разговариваю вот с той подругой, которая мне написала, она поздравила меня с днем рождения. Не меня, русского человека, россиянина, а меня, как Валеру, с которым у меня специфические свои дружеские отношения. И вот на это, на все я могу опереться и сказать, я это. И в этом сила определенная. В этом и определенная свобода, что как бы окей, вы можете рассказывать мне любые истории там, про то, какой я, чего, в чем я виноват. Я в этом своем переживании, я чувствую свою вот эту правду сейчас, что я именно это.
Ну, и вот здесь, мне кажется, тоже важный еще момент, что, что вот это развитие, которое говоришь, в том числе, как через вот эти методы, оно еще приводит такой к большей, в хорошем очень смысле, сложности, что я могу одновременно удерживать несколько контекстов,
Да.
что да, на этом уровне я принадлежу этой культуре, или у меня там вот этот красный паспорт, потому что бьют не по паспорту, а по морде, но показываю, ну, сначала ты показываешь паспорт, да? Вот. И следующий момент, что вот это, ну как бы, это не то, что вы все, я не такой, это не я, это не я. Нет, это тоже я. Очень
Да.
определенная часть меня. А я еще и вот это, вот это, вот это, и вот это держать этот объем себя, который еще не просто объем себя, это непрерывно меняющийся, движущийся объем себя. Вот этот вот,
Поток такой, да.
танец такой. Вот это то, чему мы можем учиться, это, собственно говоря, результат, вот это умение держать вот этот объем разворачивающийся, быть этим объемом разворачивающимся, не теряться в этом объеме. Вот. Это тоже как результат практики, результат работы.
Вот тут как раз мы, как мне кажется, мы подходим к этой теме света и тени, свет и тени идентичности. Вот свет, ну как я это описываю, то, что свет сознания, то, что когда я начинаю видеть вот этот объем весь, я начинаю с ним разбираться, я начинаю вот как бы лучше это понимать и интеллектуально, и вот именно внутренно, что называется, как-то вот в переживании в своем непосредственно, вот я это переживаю, и это правда, моя переживательная правда, быть истинная. Но также вот тень, да, вот мы с тобой разговаривали на эту тему, что как раз-таки вот что ты определяешь здесь как тень идентичности, что для тебя...
Но смотри, то есть мне кажется, очень важный момент здесь, что если мы смотрим на вот эту национальную принадлежность, то очень важно, что не бывает там идеальных, или вот если я этому принадлежу, то оно правильное. Да? То есть очень важно, так же, как ты говоришь, не закрывать глаза, что там в недрах вот этой самой гуманистичной русской культуры одновременно есть все вот это вот особость, вот это вот особое величие, вот это то, вот которое тоже, вот эти
Евразийство, имперское.
имперские, вот эти, да, то, что может становиться имперскостью. Важно это не закрывать глаза, и важно смотреть, вот, а нет ли у меня этого? Нет ли у меня пристрастия к этому? Вот в любой из частей этой идентичности, да, даже вот это вот, что вот этот космополитичность, она вот к чему приводит, когда я прихожу на очень конкретное место, вот конкретное, где есть конкретная почва, там березки, пальмы, сосны, вот это вот, что вот здесь я делаю. Вот, то есть вот держать вот это, потому что космополитичность, это же, ну, если у меня все время такой широкий взгляд, то как я отношусь к вот этим
Конкретному.
деталям, мелочам, к конкретике вот этой вот. Ну, у тебя, мне кажется, очень хорошо это интегрировано. Вот я помню, как ты вот про эту связь с вещами. Вот этот момент. Вот, ну, для примера, да, то есть смотреть, всегда есть обратная сторона, и обратная сторона, это, ну, то есть если мы что-то у нас выходит вперед, то что-то остается сзади. И либо не развивается, либо подавляется, либо отрицается и каким-то образом начинает давать о себе знать.
Ну и потом, соответственно, да, если она тень, она чем, ну как что она чем опасна, вот что если в это не смотреть, действительно, то она потихонечку начинает смотреть, она начинает тебя забирать.
Да,
И
да, да. Ну или так или иначе проявляться.
да.
И в этом смысле, как это? Ну, тоже вот можно с разными этими историями разбираться, вот, но в том числе у еврейской части, да, моей, допустим, я понимаю, что с одной стороны вот есть вот это положение там, ну, знаю всю историю, что положение жертвы, которое потом переходит в героическое вот это вот отстаивание своей земли, вот этого Израиля, и вот это вот, ну, очень важный путь, вот, от катастрофы Холокоста к утверждению себя вот как такой большой части мира. Но в то же время, как-то мне кажется, очень важное другое переживание. Это очень связано с этим, вот тоже другим вариантом величия такого избранного народа.
Да.
Да? Ну, я сейчас очень грубо говорю, то есть как-то чувствую, что дисклеймера какого-то не хватает. Вот. Но в то же время очень важно при этом признавать свою обычность, что евреи, ну, такие же, как другие, ничего там, ну, бывает хуже, бывает лучше, ну, такие же, собственно говоря, на определенном уровне. В определенном смысле.
Вот это
вот, компенсировать свою избранность своей обычностью, признавая ее, вот это, ну, как бы, какая интеграция тени.
Я тут как раз вот только что написал такой недавно текстом, что особость, вот когда я переживаю себя особым, то следующий шаг – это обособленность бывает. Вот как раз теневая сторона особости – это обособленность.
Да.
И это случается с людьми конкретными, вот это вот такое, да я вот это. И со странами, как мы видим, особенно у тех, у кого развивается вот этот вот комплекс
особости.
Особости, да, вот этой богоизбранности, то вот там, конечно, вот гнездится эта тень как раз, что они начинают себя очень интенсивно отделять от других, вот как бы не включая, то есть получается, что я уже особый, и я не включаю себя в какие-то другие агломерации, другие, ну, как, более широкие, вот эту холархию. То есть, вот если говорить языком Уилбера, то есть я как бы себя из холархии пытаюсь выдернуть. То есть холархия, кто не знает, мы же это говорим-то под запись, это значит, когда меньшие целостности включены в большее. Там, как, например, буква включена
в слово. Все целостно на каждом уровне.
Да, слово включено в предложение. Предложение включено там в каком-нибудь параграф. Параграф включен в главу и так далее, и так далее. Если о языке говорить.
Да, а все тексты – это один текст.
Да. Библиотека. А, вот знаешь, еще одна тема, которую мы с тобой поднимали – неизбежное соотношение, соотнесение такой групповой идентичности и индивидуальной идентичности и, соответственно, опять же, тени, как тени группа, тени какой-то и моей личной тени и тени, там, не знаю, вот этой большей целостности, да, там, культурной тени, да. Вот. Ну, как мне кажется, это просто тема, с которой ты разбирался, там ты, у тебя книжка есть на эту тему. Вот, что тебе тут есть сказать про это?
Ну, действительно, это, ну, в определенном смысле это, ну, тоже так сразу же говорить, что тень – это способ смотреть, а не реальность.
Да.
Да? Вот, это некая модель, которая позволяет подсвечивать определенные грани в реальности, которую мы без этого бы не заметили. И это некая вещь, которая, ну, модель, которая предлагает или дает какие-то шаги для появления большей цельности. Вот, вот для этого нам она нужна. Поэтому... То есть в этом смысле можно рассматривать теневую динамику не только личностную, индивидуальную, но и групповую, коллективную. Ну, вот очень много там Юнг, его сейчас цитирует, писал про вот эту тень германского народа, о том, что вот эта тень побежденных перелезает на победителей и так далее. Да? То есть в этот момент. Ну и на меньших уровнях тоже это интересно рассматривать. Как раз вот сейчас у меня в Петербурге было модуль обучающий. Мы там работали с материалом тени. И в том числе рассматривали такой вопрос, а есть ли у танцевально-двигательной терапии своя тень? Танцевально-двигательная. Что такое мой танцевально-двигательный теневой терапевт? Понятно, да? И вот тогда вот как раз вот эти все вот эти вот и истории, да, что и мы обращаемся, и ценность, допустим, вот этих телесных, танцевальных, что они обращаются к невербальной стороне, соответственно, к довербальным стадиям развития, вот, а следствием этого будет некая инфантильность, которая очень сильно проявляется в такого рода группах,
да,
вот, именно телесных и танцевальных, да, то есть оно там прямо естественно возникает, потому что это следствие самой природы. Или же, да, что признание вот этой важности, опять-таки, нерационального, да, там, до и пострационального, оно может приводить к какому-то такой, там, отключите голову, да, такая рациофобия, вот как дезинтегрированность. Вот, вот такие вот вещи, их можно смотреть именно как на тенденции, не только на что-то личное, но присущее людям, которые разделяют практику и ценности. Вот. И, соответственно, дальше нужно смотреть, на каком системном уровне мы это рассматриваем. Да, вот какую, какую цельность вот внутри этой иерархии мы рассматриваем. Мы рассматриваем там город, и в каком-то смысле будет тень, вот, тень Москвы. Да, то есть мы, я думаю, что есть писатели, которые об этом писали. Вот. Или же мы смотрим на это на сторону, там тень России. Вот, что будет теневой частью России. Вот. России как вот этой совокупности, цельности, там, государственности, народности, территории и так далее, всего этого. Вот, что это будет. И еще важный момент, что в диалоге очень часто происходит вот это проецирование, что, соответственно, конфликт в этом смысле – это как раз отвержение своей части. И в этом смысле, ну и тоже многие об этом пишут, что, что вот эта вот война, которая объявила путинский режим в Украине, вот, это как невозможность принять вот эту тень свою. Да, то есть, вот это. Но при этом ровно наоборот, что в России заключена тень Украины. В определенном смысле часть тени своей Украины проецирует на Россию. Об этом важно помнить. Тот же самый Арестович, при всей его спорности, он об этом много говорит, что самое главное не расчеловечиваться к врагу, которого, да, важно ненавидеть, важно убивать, но важно не расчеловечивать. Это вот как раз вот эта интеграция тени, работа на это, на мой взгляд, которая... Такой редкий случай, когда она прямо в моменте происходит, а не постфактум. Вот. С российской стороны такого не происходит, к сожалению. Только на индивидуальном уровне, на уровне малых групп.
Такого какого?
Ну, признание теневой части.
Ну да. Ну, вот я с этим просто сейчас тоже вот еще с одной моей подругой мы в постоянном диалоге, таком прям ежедневном у нас как такая практика, переписки она с Украиной, украинка. И она как, ну, это фактически такой ее дневник, который она обращает ко мне. Она пишет мне свои заметки. Я как-то откликаюсь, отвечаю на нее. И у нее очень много про это, про то, как у нее возникают эти волны отторжения всего русского, понятно, российского, в том числе языка. Вот этого волны какого-то, ну, как сказать, попыток расчеловечивания, да, опять же, вот там все сейчас именно орки и прочие, там вот эти названия все об этом же, да. И вот, кстати, как язык стремится расчеловечить, да, ну, в смысле, что как языковый конструкт, как язык помогает это сделать сознанию фактически, да, вот когда мы упаковываем, ну, и то, что с российской, что это не война, а какая-то там операция там, значит, что... И вообще военный язык, он в целом, любой военный, ведь там на войне не убивают, на войне там как, какие-то есть свои термины, другие, да, они там ликвидируют, например, да, ликвидируют противника, они не убивают там никого, они ликвидируют просто. Или там, значит, обычный такой вот военный термин, когда идут люди убивать других, они говорят: работаем, ребята, вот, работаем, идем работать. И там наша батарея, которая несет смерть, фактически она работает. Работает. Mm-hmm. То есть вот какие-то вот такие более нейтральные термины выбираются, да, для фактически акта убийства. Или там фактически уже даже такой-то анекдотический пример, как на протяжении многих лет Путин и все его, значит, все это окружение не упоминали ни в коем случае имени Навального. То есть вот это какое-то магическое отношение абсолютно, да, вот если мы его не будем упоминать, его как бы не существует. И вот этих языковых игр очень много, которые помогают как раз не соприкасаться с чем-то, не чувствовать.
Ну, вот здесь важный момент, да, что это все-таки есть некоторая разница, но, опять-таки, тоже смотря на это, мы еще сортируем говно, да, то есть обращаемся к разным сортам говна, тоже общее место. В том смысле, что объективизация, то, что, например, вот это работаем, ликвидируем, это, то есть, что вместо людей у нас встают объекты, предметы, да, ну это тоже такое. А вот это расчеловечивание, это все-таки отнесение к другим видам.
Да, да?
Орки. Вот. И орки. Знаешь, прямо сейчас мне такое, ну это может я что-то лишнее скажу, ну и пускай. Вот этот момент, что как бы здесь же взаимно есть, да, то есть есть как бы со стороны бандерлоги. Угу. Если это теневая проекция, то вот это вот трясущиеся маленькие существа, которые могут нападать только стаей. Вот. А с российской, с украинской стороны это орки. Кто такие орки? Это падшие эльфы. Да, вот это вот. Да. То есть, если это присваивается, то что, какую орочью сущность? Ну, это не мое дело, вот, это да, дело украинцев. Да. А мое дело присвоить бандерлужью сущность.
Да. Я просто вот как раз хотел сказать про свою подругу, которая вот ну, как-то она постоянно себя отлавливает на этих тенденциях, естественных, опять же, рождающих, но вот как раз в том, что она получается, что она работает со своей тенью непрерывно, вот с этой вот, с этими тенденциями, которые есть в каждом из нас, да, ну, вот они вот, она смотрит в них, и она останавливает себя, она говорит, да, я не хочу быть этим, да, я не хочу расчеловечивать их, и то, что она обращается в этом ко мне, как к другому, и, опять же, частично, ну как частично, она меня там особо к русским не относит, да, она даже говорила об этом, что они чувствуют меня как вот, как русского, как раз, как вот россиянина, да, но тем не менее, ну, эта часть все равно во мне есть, и все, тем не менее мы все равно говорим на русском, ну там много все равно этого есть, и она обращается в своих письмах именно ко мне, и это важная часть как раз нашего общения, да, то вот по-прежнему это украинец говорит с русским, украинка говорит с русским, вот это вот мост, который мы каждый день вот так вот по нему наезживаем вот эту тропинку, что мы все еще здесь, мы все еще вместе, мы все еще здесь. Подтверждение этого. Это такой вот важный, тоже фактически это важный инструмент смотрения в тень, когда ты не просто сам, вот как я говорю, что там сам у стены сидишь, и стена – это мое зеркало. Я вижу там вот себя во всех многочисленных отражениях. Но другой человек таким зеркалом может быть, и это очень важно как раз, да, вот этот да. Диалог, диалоговая такая природа.
Да. Вот именно потому что вот через вот это вот, что можем более внимательно, это непростая была эта работа, смотреться и увидеть другого, и увидеть, что я навешиваю на другого, и вот как я вот какую-то свою невозможность, невыносимость и свою боль пытаюсь разместить в другом, через другого решить, это может иметь вот такую бессознательную динамику, как механизм проекции, да, и так далее, а может осознаваться, и тогда вместо проецирования, ну, вместо проекции, обвинений и установления границ становится местом диалога, как это вот двойной логос, да, то есть, соответственно, вот этот танец разных логосов.
Вот мне, знаешь, сейчас что приходит еще вот как отклик на это, о важности дружбы, как вообще такой вот как дружественности, как качество, как связанности такой этого. Получается, что, ну как ведь с другом мы можем себе позволить больше. Даже вот как-то просто, например, я могу пошутить вполне спокойно по поводу твоей еврейскости. Рассказать какой-нибудь анекдот про евреев тебе или про татар, да, не боясь обидеть вот тебя, задеть твои чувства, значит, какие-то вот эти вот связанные с этой идентичностью. А другому человеку, еврею или татарину, с которым мы не в таких дружеских отношениях долгих, я этот анекдот, может, не расскажу, потому что, ну, а как вдруг, я же его не знаю, я не знаю его реакции, да, у нас не такая вот, вот эта проксемика, вот это вот расстояние друг с другом у нас дальше. С тобой я тебя легко могу обнять, мы много раз это делали, обнимали друг друга физически, мы подпускаем друг друга очень близко, с тем человеком нет. И вот получается, что если у меня как основа вот с моей этой подругой есть такие уже отношения, что мы можем многое друг другу сказать о себе и друг о друге в том числе. как бы и друг о друге не только в личностном смысле, да, вот какую-то правду об этой личности, об этом человеке, но и об этой группе, которой принадлежит этот человек. Мы можем позволить себе больше, и значит, мы больше можем принять в этом, и мы можем больше разделить, и мы можем больше отпустить. Ну, вот это как принятие и отпускание здесь, это фактически одно качество. Да? Я не перестаю вцепляться во что-то. Это начинает течь, это начинает двигаться, это начинает жить. Вот это вот поэтому здесь и важны, вот мне кажется, эти дружеские связи или попытка их установления или продолжения. Вот то, что сейчас я, например, еще утренние занятия, вот там, чем они хороши, вот я, как я вижу, что это пространство, где встречаются украинцы, русские. Кто туда приходит, ну, понятно, что в основном пришли люди, которые меня уже знали, они как бы доверяли мне, и на этом доверии мне было построено изначально это все, да, что как вот они могут опереться на доверие мне. Вот этот человек, я ему доверяю, вот, и тогда все остальные, кто приходит, они тоже как бы включаются в это пространство. Но дальше уже вот изо дня в день мы встречаемся, и там есть какой-то костяк одних и тех же людей, которые каждый день что-то говорят о себе, о своем процессе, о своей жизни, описывают там, что у них было в этой медитации, описывают также, как они проживают там, вот, потому что кто-то там вот в Украине, и это большой процесс, вот за 50 там с лишним дней уже много всего изменилось, там, ну, как бы у каждого из них там вот. У россиян тоже кто-то там уехал, кто-то переехал, кто-то вот еще что-то. И вот это какая-то продолжающаяся история, когда мы контактируем, оно наращивает вот этот объем доверия. Мы через узнавание другого, узнавание общего этого пространства, этой общности, какого-то наговаривания, какого-то общего языка. И это, конечно, очень помогает, ну, вот людям именно опираться, да, что как раз видеть во всех там вот людей в первую очередь, вот эту вот как раз какую-то гуманистическую основу обретать.
Да, вот очень важно, чтобы были вот это такое пространство для диалога, в котором возможна открытость и близость, да, ну, собственно говоря, на это и работаем.
Да.
Вот, ну что же. Ну, мне да, кажется, да.
Мы можем там потом еще продолжить зайти, там, и я думаю, что и надо это будет продолжать. Угу. Вот, но мы еще там с тобой, понятно, обсуждаем за закрытыми дверями. Вот, но думаю, что и с открытыми записи тоже можно еще будет продолжить, потому что тут, кажется, может. Ну и, кстати, раз это вот мы сейчас записываем, у нас есть какое-то количество, пусть не огромное, но какое-то количество слушателей. Если у вас, вот те, кто сейчас это слушает, возникают вопросы, отклики, то пишите Саше мне в разных там этих местах, сетях и прочих. Мы можем, если вы, например, какие-то вопросы, продолжить обсуждение, вот уже беря их от вас, от тех, кто слушает, чтобы расширять, опять же, этот диалог, чтобы это было не только у нас вдвоем, но и включая другие вопросы, которые, может быть, мы как раз не видим. Чего-то вот в нашей картине не появляется сейчас.
Хорошо.
Спасибо, Александр Ефимович.
Валерий Юрьевич. Буду рад вновь продолжить, да. Уже со Святой Земли. Вот.
Ты когда туда?
Я послезавтра. Угу. Послезавтра лечу в Израиль, возвращаюсь в Москву, потом лечу в Португалию. Вот это тоже для меня какой-то тоже способ, то есть, что я с собой продолжаю соединять. Вот это вот.
Физически так вот прямо, да, с собой. Физически. Да, это важно, да.
Да. Вот этот разломанный мир.
Вот. Окей. Все. Ладно, спасибо и до встречи.
Да, спасибо. Будем
мы
продолжать.
Мы спишемся с тобой и договоримся насчет следующего.
Да.
Давай. Да. Пока, обнимаю.
Пока-пока.